Здравствуйте, дорогие дамы. Мы с вами продолжаем. Если есть какие-то вопросы или остались какие-то вопросы от прошлой встречи, пожалуйста, пишите, и мы пока идем дальше. Я вам напоминаю, что мы учим книгу Оль Рахель. Шалом, здрасте. Мы учим книгу Оль Рахель. И мы сейчас еще в вступлении, мы в третьей главе. Если кто-то с книжкой, то мы на 17-й странице. Раэха им ашер, им иша ашер авта. Это название этой главы я взял на пасук из Коэлет. Увидеть жизнь с женщиной, которую ты любишь. И если бы мы были на живом уроке, я бы, конечно, спросила, вот что в этом суке интересного, да, увидишь жизнь с женщиной, которую любишь. То есть, на самом деле, пасук очень мощный. Пасук говорит о том, что увидеть жизнь можно только с женщиной, которую любишь. И, ну, тут можно много вопросов спросить, что имеется в виду жизнь. На самом деле, самый большой вопрос это вообще, что только к мужчинам, да, что-то, или тогда что такое женщина. Окей, давайте начнем. Коту Марле Бейт Яков и Элоа Нашим. Как мы с вами уже видели в Торе в Прошате Тро, написано Коту Марле Бейт Яков, Раша говорит Элоа Нашим. Так скажи, дому Якова. Это женщины Шагам Хану Исраэль. Ишихад Балев Хад, Рез Харим Никраим Бне Исраэль, Шон Рабим, а Нашим Нитан Шем Юхад Бейт Исраэль. И здесь он приводит хазаль, очень интересный, обращает внимание на очень интересный хазаль, который говорит, что даже после того, что евреи остановились в пустыне, и даже после передачи Матан Тура, что Всевышний подарил нам Тору, и даже когда евреи достигли самого своего высокого уровня, что в Торе это называется, что они были как один человек с одним сердцем, вот было такое мгновение в истории еврейского народа, что действительно все были как один человек с одним сердцем, все хотели одного, все радовались одному, все любили одно, все мечтали об одном. Но даже тогда мужчин называют Балашон Рабим во множественном числе Бней Исраэль, а женщин называют Бейт Яков в единственном числе. Венекраим Кнесет Исраэль Эмбенавиим. Другое название, да, Кнессет Исраэль еврейского народа, когда еврейский народ достигает какого-то высокого уровня, пророки, например, начинают его называть словом «мать». Еще один вариант слова «женщина». Да. «Эйн имо эле Кнессет Исраэль, шекен акинусим ве ахдут машар коха ишай». Потому что единство и собранность – это метафора на женскую силу. То есть, обратите внимание, у нас есть, возможно, у некоторых из нас есть небольшая неточность восприятия. Что я имею в виду? Мы все время говорим, вот это метафора на это, или это машаль на это, или вот это там отображает вот это, или изображает вот это. Что отображает что? Что метафора на что? И нужно понять, что не грубо говоря, любовь мужчины и женщины, чтобы вот понять, как это выглядит, мужчина и женщина, мы говорим про любовь там, евреев и Бога. А чтобы понять про любовь евреев и Бога, мы говорим про любовь мужчины и женщины. То есть есть высшие миры, настоящие, в которые есть реальность, и есть вечность. Есть очень кратковременные, связанный с физическим, то есть очень проходящий вот этот наш мир, который является метафорой на всякие высокие вещи. Помните, как Платон говорил, что если в луже есть луна, это значит, что на небе есть луна. То есть Платон говорил такую очень простую идею, что если ты видишь у себя здесь под ногами в луже луну, факт, что она отражает настоящую луну. Теперь Платон, как мы знаем, учился в пророках Хискеля. И идея, вот это простое высказывание Платона в том, что все, что мы видим здесь, в физическом мире, на самом деле это только отражение каких-то высоких корней. Когда мы говорим, что тело человека отражает все вселенные, когда мы говорим, что голова – это верхний мир, там шея – это храм, там, ноги – это мир действия, Мы же понимаем, что мы говорим о том, что тело отражает высокие миры, что тело, оно метафорично к высоким мирам, а не в смысле, что высокие миры, а не только для того, чтобы мы лучше поняли свое тело. Тело – это метафора на высоту. То есть все, что есть в нашем физическом мире, оно все метафора на что-то более высокое. Оно все иллюстрация к чему-то более высокому. Просто мы здесь, и опять-таки из-за того самого тела, из-за этой самой физической оболочки немножко ограничены. И как Шломо Амелах говорит нам, чтобы что-то понимать, Шломо Амелах Мишалим называет ручки для мудрости. Ну, типа, что вот там у кого-то есть горячая кастрюля, он ее вот так просто взять не может. А если к ней ручки приделаны, то за ручки можно поднять. Что то, что мы должны умудриться вместе с телом и вместе с нашей ограниченностью осознать, оно настолько горячее, оно настолько большое, что вот без ручек вот этих вамашалей, которые мы постоянно везде здесь встречаем, мы бы все равно не справились. Так вот, идея в том, что когда в Торе написана женщина, или когда мы встречаем в жизни женщина, это ну, не просто женщина. То есть, если вы, например, там, мы встречаем в Торе какую-то фразу, которая описывает что-то про женщину. Идея не в том, что говорится про женщину. Сейчас мы вам, вот, вы знаете женщину, мы сейчас вам про них объясним. А говорится о какой-то идее, в чем, собственно, идея женственности. В чем идея женственности, в чем идея мужественности. Это вообще не значит, что каждая женщина соответствует идее женственности. Женщина, она может быть женщина, может быть мужчина, она может быть человеком. Мы сегодня немножко лучше в этом разберемся, я надеюсь. Женщина, она может быть не человеком. Живой человек, он может быть живым, он может быть не очень живым. Ну, это в зависимости от того, как он себя ведет и какими частями себя он пользуется, зачем он собой пользуется. А то, что говорит Тора или то, что говорят наши мудрецы, они говорят про те идеи, которые в нас отражаются, или те идеи, которые в нас работают. А поэтому, когда еврейский народ един. И когда еврейский народ ведет себя очень объединенно, очень цело, он будет называться женщиной или матерью, или любым женским языком. Например, в Торе у нас есть, когда Всевышний называется в женском роде. Это вообще не говорит о поле Всевышнего ничего, ни женский, ни мужской род. Это говорит только о том, как он сейчас проявляется к людям, какой стороной он проявляется к людям, какими качествами. Мы женщины, те, кто здесь на руке, мы женщины, потому что мы больше символизируемся, мы больше, в нас больше возможности отражать женские источники. Конечно, не только. Мне ужасно веселит, когда женщины начинают говорить, судя по тому, что вы говорите, я вообще мужчина. У меня это вообще все не так. Ну, приятно познакомиться. Твое дело. Понятно, что ты можешь быть кем угодно и чем угодно. То, как ты родилась, намекает, что тебе лучше пользоваться женскими метафорами и женскими качествами, и женскими способами жить. А ты можешь выбрать все, что угодно, кто тебе мешает. Ясно, что женщина не обязана быть женщиной. Это только подсказка, как ей лучше. Окей. Векен мацану хамеш ериот тиаен хабурот Иша или Хутах. Когда описывается Хамеш Кириот, Йена Хавурот, Иша или Хутах. Я дословно переведу, о чем смысл. Пять покрытий будут соединены женщина с сестрой. О чем говорится? Говорится о строении Мишкана. Говорится о строении храма в пустыне. Вот когда строили храм в пустыне, его покрывали пятью покрытиями, которые были очень-очень тесно друг с другом связаны. В Торе это называется женщина-сестрой. Не в смысле, что эти покрытия, что эти полотнища, они были женского рода. Ну, они были просто покрытия, они были полотнища. Но там они играли, но там смысл был, чтобы они были как одно единое целое. Все, что как одно единое целое в Торе, это женский род. Кстати, очень интересно, пять, да? Пять. Или когда мы, например, с вами учили про Эшет Хайль. Те, кто учили Эшет Хайль, мы с вами в самом-самом начале Эшет Хайль говорили, что почему Эшет Хайль называется Эшет Хайль, что, да, Хайль это как армия, потому что армия объединяет разные роды войск, они должны работать вместе. Когда они все объединяют вместе, да, поэтому эта армия так называется. Вообще-то хайль это просто объединение. Эшет хайль это в смысле, что женщина это та, кто объединяет. Это та, кто все объединяет. как здесь эти покрывала, чтобы мешкан был мешканом, эти покрывала должны объединяться в одно единое целое. На языке дур это называется как женщина и сестра. То есть максимальное объединение. Два вида женственности. Рейша и Семель Акуах Амихабер Баасият Амишкан Лейхат. Здесь мы видим, что женщина – это символ объединяющей силы, которая проявляется, например, в строении мешкана, строении переносного храма. Зе Акуах Анале Отоми Кабель Клали Исраэль Мина Иша Умиеседел Авкох Гдуша Умала и Макора Ахдут. Теперь, а мы знаем, что именно сила объединения, именно сила вместе, именно вот эта вот реальность, когда люди объединяются, это то, что создает вообще возможность для святости, мы позже чуть-чуть видим возможность вообще для жизни. То есть, если вы помните недавно, которые были главы, да, что там всегда сравнивают потоп, когда был всемирный потоп, и кроме одной семьи погибли все люди, потому что грехи, которые люди делали, они были грехи один против другого, грехи, которые очень разъединяли людей. И потом, но при этом они никто не трогали Всевышнего, у них не было никаких проблем с Всевышним, у них не было вообще никаких проблем с духовностью, у них не было никаких проблем с развитием. Во всем вот в этом они были просто замечательны. И, оп, все погибли. При этом буквально через там сколько, 400 с небольшим лет, по тем временам, когда люди еще жили в среднем по 1000 лет, это, скажем, по нашему, это как для нас лет через 40, они бабах и начинают строить Вавилонскую башню, где реально оскорбляют Всевышнего, воюют с Всевышним, то есть делают вещи в духовном смысле намного более страшные. И нет, и они не погибают. Там, у них такие виды наказания, но в основном никто не погибает. Объясняют наши мудрецы, потому что они были вместе, они эту башню строили вместе. Люди делают ужаснейшие вещи, но делают это вместе. У этого вместе есть такая защита, даже когда делается что-то плохое вместе, что, с этим, что это да, что-то, с чем очень трудно справиться, что это что-то очень-очень мощное. А если вместе делается хорошее, то так получается святость. Кимешмауд Мараль, да, как пишет Мараль, Сефер Гворот, Леваэр это Гмара, Бесхар нашим цитканиот не галу Исраэль. Он объясняет эту гмару в заслугу праведных женщин, Геула освободились Израиль. Выукутев, кашер ешкан ахдут, или зивук, кмоша аю, биддапким, умитахдим, аль-еде чуката иша, аз ешкан зивук элуки. И он объясняет, что точно так же, как все понимают, что единство и любовь в паре может, и склеивание в паре может произойти только благодаря силе желания женщины, точно так же с любовью с Богом. То есть, понятно, да, что у женщины есть такая страстная энергия, такая большая любовная сила, благодаря которой происходит настоящее склеивание, настоящее вместе. В семейной паре, в отношениях с Богом, у мира вообще. Но вот эта сила, она отдана женщине. И мы все ее знаем, как она работает, замужние женщины, из того, как, да, как работает чука, как работает женское желание быть вместе. И амикашер этот корень и не обает ли тахлитам, амишутефет, бехухмат нашим банабайтам. И в другом месте, да, Мишлей пишет, хухмат нашим банабайтам, мудрые женщины строят дом. То есть все эти связи и все это использование вот этих сил женщины к возможности все объединять, это не происходит само собой. Это не то, что женщина – это некий такой источник, и что бы мы ни делали, из нас происходит и желание, и любовь, и объединение, и просто потому, что мы женщины. Вообще нет. Мы прекрасно можем все разрушать, Мы вообще нет, не факт, что будем объединять. Мы прекрасно можем вообще сбежать. Мы прекрасно можем построить целые теории про то, что вообще лучше всего одиночество. Мы все что угодно можем. Просто у нас есть такая потенциальная возможность. И у той, кто родилась символической женщиной, эта возможность к объединению несравнима больше, чем у мужчины. Хотя мужчина тоже может взять на себя такую функцию. Мужчина может на себя любые женские функции взять. Вопрос, насколько ему трудно. Знаете, там в Талмуде приводится случай, когда там, у мужчины был младенец, и не было кормилицы, и у него молоко из груди пошло. А мы сегодня знаем, что там целые племена в Африке есть мужчины. Там в Африке нашли племена, да, что там все выкармливают младенцев мужчин, а женщины ходят на охоту. Как говорится, no problem. Ну, понятно, что все возможно. Мужчина может и молоком кормить из груди. Ну, окей, ученые говорят, что это не совсем молоко, это ближе к молозиву. Но по факту проблема, какое качество этого молока и каких усилий мужчине оно стоит. И какое качество нашего молока. И чего нам это стоит. И что у нас-то это удовольствие может быть. Можем мы отказаться. И так совершенно все. Совершенно все, что есть у женщины, совершенно все, что есть у мужчины, ну, конечно, всегда есть выбор. В любом случае, даже когда женщина выбирает быть максимально женственной и пользоваться именно своими женскими возможностями, талантами, это не происходит само собой. Это хухма. Это такая женская мудрость. Это нужно думать, это нужно там, прикладывать к этому когницию, прикладывать к этому, там, думать, как это лучше сделать, быть мудрой. Это нужно делать реальные усилия. Да, до такой степени, что продолжение «Хухмат нашим банта байта» этого псука «Ваиверет байдея таросна». Потому что умная женщина, она может построить дом, а дура точно разрушит своими руками. То есть если идти от фонаря по космосу, если все делать бездумно, там точно разрушишь. Там без вопросов. «Взои куха и суди». И в этом базисная сила женственности. Коль иша хахмат лев беедея таву выявил матве. У каждой женщины мудрость сердца в ее руках. Коль пиула умаасе бабает нетвим аль еда бахухмат лев лехутим венимим даким шин кешер ваяхас. То есть, что значит, что мудрость женщины в ее руках? Что женщина будет, потом он приводит пасук, что мудрость женщины, она в веретене. Вот я прямо прочитаю. Рамзу хазаль вамру, энху хахмана иша и рыбопана. Что мудрость женщины в веретене. Да что делает веретено? Мы это с вами тоже обсуждали, когда учили в Эштхай. Что веретено, оно создает нить. Создает нить из шерсти. Чтобы создать нить из шерсти, вот это вот шерсть. Да? Вот эта шерсть, вот идет кусочек шерсти, потом рвется, и надо соединить. И сделать эту нить с одной стороны тонкой, а с другой стороны прочной. И вот ее делают, обгрузят, а она потом опять рвется. Ее опять надо соединить, опять надо соединить, опять надо соединить. И соединить надо так по-умному, чтобы в итоге получилась одна плотная нить. И веретено крутится, и нить рвется, а работа женщины это все соединять. То есть мы говорим о постоянном строительстве дома, в первую очередь строится и строится человеческих отношений. В базисе отношения между мужем и женой. Кто-то спросил, можно ли молиться Всевышнему, чтобы найти мужа, чтобы работать вдвоем. Я не очень поняла, в чем вопрос. Ну, конечно. Ну, понятно. Если написано в Торе «Ишва иша барау», если написано в Торе «Мужчину и женщину создал их», если в Торе написано, что в принципе идеальное состояние человека – это когда он мужчина и женщина. Ну, конечно, нужно молиться Всевышнему, чтобы найти свою пару, чтобы найти своего человека. Почему не молиться? Нужно молиться, нужно чувствовать, нужно… Это все, вообще все замечательно. Но, скажем, любая женщина, у которой муж есть, ее базисная работа – это плести вот эти связи изначально, да, между мужем и женой, потом между всеми вообще членами семьи, между всеми близкими. И это то, что делает женщина. И для этого нужна очень-очень большая мудрость. «Эн хухмали и шаэль бапалах». Что значит «нет мудрости у женщины, только веретено»? А что, а если вот женщина, окей, вот межличностные отношения она строить не умеет, с людьми она не умеет, но вообще она гениальная, но вообще она очень умная. Можете представить себе, да, такую женщину, что она, не знаю, там гений в какой-то области, в математике, в искусстве, в музыке, в чем угодно, а все, что касается личных отношений, она вот совершенно такая, никакая. Аутист такой. Если аутист, ладно, это, скажем, особенность такая. Ну, не способен человек. А если она это делает не потому, если она не аутист, она же на самом деле может, но любой человек может. Любой человек может задуматься, подумать, как и сделать. Если она, в принципе, в чем-то гениальная, значит, мозги есть. Значит, дело не в том, что она не может. А дело в том, что она себе где-то там внутри придумала какую-то теорию, что держите меня семер, зачем мне все это нужно. И в какой-то там ее теории, например, есть, что вообще никто не нужен, или что там придет человек сам, само все по себе получится. Говорит Гмара, вот, это нормальный пример глупости. Гениальная, но глупая. Это, в принципе, так не работает. Эти вещи работают не так. Умная женщина понимает, что одна, это ее базисная задача строить отношения между людьми. И именно у нее на это намного больше способностей. За что мужчина не может? Может. Ну, и грудью кормить может. Много чего может. Но у женщины получается намного лучше. Для женщины это ее природная возможность, природная сила. Если ее развивать, причем развивается она именно от того, что думать и стараться и так далее. Яцерат хутей кешер бейна лебен баала утвиот выколь наса бабайт для шлемута адам и хат. Творение вот этих нитей близости между ней и между мужем, нитей, которые соединяют все, что происходит в доме, все связи, которые есть в доме, приводят к целостности человека. Так строится целостный человек. Написано в Ебамот «Кама тува иша тува шатураним шилаба». Насколько же прекрасна, хороша, хорошая женщина, «Кама тува иша тува», насколько прекрасна хорошая женщина, хороша, хорошая женщина, что тураним шилаба, что она и есть, что женщина, она является машалем Торы. Вот мужчина никогда не является метафорой к Торе. Женщина является метафорой к Торе, где мы это видим, в той самой Ишетхай. Мы с вами, когда учили Ишетхай, учили по очень определенным комментариям, и мы с вами, например, ни разу не учили его по Гаон Мивильна. Потому что, например, по Гаон Мивильна Ишетхай – это вообще Тора, и все псуки мотали в датах, это объяснение, как правильно учить Тору, как правильно работать с Торой, как вообще, как правильно строить взаимоотношения человека с Торой. И ни к чему, там, ни к мужчине, ни к женщине, там, в принципе, вообще никак не касается. Есть еще много мест, где женщина метафора Тора. Мара ата Тора и Машель Байша Това. Что же такого в женщине, что именно она похожа на Тору? Тора Никрет Альшем Хаим. И женщина, и Тора, они называются жизнь. То есть Тора и женщина, что между ними общего? Между ними общая жизнь. Например, Тора называется Торат Хаим, Тора жизни, Эц Хаим, дерево жизни, Хаей Улам, жизнь мира. В Иним Шерет Лейша, Хают Вегатохана Амитишеля Хаим, Шиуа Кишур, Базримат Медит, Амиахедет эт коль мараха хае хилкаш рейшау. Женщина, то, чем она занимается, то, вот эта вот работа женщины, это и есть, в принципе, жизнь. То есть, женщина может заниматься любой работой, в принципе. Женщина может писать докторские, класть рельсы, делать все, что ей нравится, делать все, что угодно. Главная работа женщины – это жизнь. Да, поэтому одно из первичных имен женщин – это Хава. Главная работа женщины – это жизнь. И это не в смысле, что мы рожаем, или не только в смысле, что мы рожаем. Это даже не только в смысле, что мы кормим, или не только в смысле, что мы там, смотрим, чтобы никто не заболел. Это в смысле, что женщина в доме, она в принципе поддерживает то, что называется жизнь. Жизнь – это когда счастливо, жизнь – это когда хочется жить. Жизнь – это когда дом – это такое место, куда хочется прийти, откуда можно силы набраться. И то, что дает силы жить дальше. То есть не обязательно человек, который дышит, спит, ест, он живой. Человек может проснуться утром, встать, поесть, поработать, вернуться, лечь спать и не жить ни минуты. Ни минуты не переживать жизнь, не чувствовать жизнь, не быть счастливым, не приходить к чему-то, зачем он живет, не быть в близости с собой, с Богом, с людьми. То есть человек спокойно может не жить, как бы не будучи мертвым. Работа женщины – это чтобы было вот такое место, дом, в котором всегда можно зарядиться жизнью, в который входишь, вдыхаешь и начинаешь жить. И продолжаешь жить. И хочется жить. Это вообще на самом деле ужасно важная идея, потому что мы же живем рядом с мужчинами, да, которые, они как раз классические представители тех, кто от дома жизнью должны заряжаться. А мы дома должны жизнь создавать. То есть для нас дом вообще не место отдыхать. Если кто-то из вас умеет создать дома такую атмосферу и такую жизнь, что она сама у себя дома тоже только вообще отдыхает, и ей все это в кайф и радостно всегда, это очень здорово. Но я вам сразу скажу, это немножечко игра с самой собой. Потому что знаете, как хороший руководитель, тот, у кого предприятие работает и без него, но это не значит, что он может уйти навсегда. Ну, хороший руководитель, тот, у кого предприятие некоторое время будет работать без него, а он будет хорошенько так держать руку на пульсе и периодически следить, чтобы оно и дальше могло работать без него. Даже если женщине удалось построить такой дом, который для нее самой почти уже у нее сил не берет, а вообще все там само собой работает, это значит, что она очень-очень с рукой на пульсе и очень вовремя там проводит всякие профилактические действия, чтобы оно продолжало быть вот таким жизнедающим предприятием. Поэтому, например, если вот как определить, что у женщины правильная система предпочтений в жизни, где ее семья, ее дети, ее дом, они значимы, они более-менее на первом месте. Что один из вариантов, это что женщина проверяет, зачем она работает. Скажем, женщина работает. У нее есть дом, и что она на работу идет? Вопрос, зачем она работает? Работа, то есть если она на работе вся выкладывается и возвращается домой несчастной тряпочкой, вообще без сил. Окей, я не имею в виду, что женщина возвращается с работы и нужно немножко отдохнуть. А без творческих сил, без идеи, такая вся, уже вся далась на работе, вся выжилась и домой только пришла, чтобы отоспаться. Но это какая-то неправильная работа. У нее дом, место, где ей жизнь создавать. Ей на работе, наоборот, набираться надо. На работе пусть кто-то там будет женщиной, какой-нибудь директор, пусть он там будет женщиной, который создаст так, чтобы для работников было такое место, где они набираются там чувство собственного достоинства и силы, и вдохновения, чтобы им было с чем домой прийти. Дом – место, где женщине надо тратиться и жизнь создавать, а не всю себя где-то в стороне отдавать. Опять, понятно, что все выбор, и каждый человек выбирает свое. Адам хай, кашер коль хилкей гуфов и навшо, матимим зелезе. Помните, мы говорили в прошлый раз про красоту, что красота – это когда все соответствует? Теперь обратите внимание. Человек жив, когда все части тела и души соответствуют один другому и работают вместе. Башвахат с одной целью. Ну, понятно, что если очень-очень красивое тело, тело прям идеальное, только душа отлетела, это не жизнь. Или если душа там прям офигенная, а тело, не дай бог, не работает, это не жизнь. Да, чтобы оно было жизнь, должно все работать. И тело, и душа, и все должно работать одновременно, и целостно, и так далее. Шлемута хаим шелядам. Атамат клали в шириота хаим вашватам лагдут хатер едей цируф мале бен марехет хае ишу марехет хае иша на сабабайт. И вот эта вот формула, что внутри одного человека жизнь, это когда тело и душа вместе работают, и все части тела, и все части души работают вместе, вот это называется жизнь. В человеке вообще ишу иша барау. Да, это когда душа это мужчина и женщина, тело – это дом. И когда вот эти вот две части души соединяются внутри вот этого тела дома, и оно все работает вместе, это источник жизни. Помните, мы с вами уже говорили о том, что это есть тот самый мотор, благодаря которому жизнь работает. Аль-Хаим Элом Рухазаль, Коль Миша Энлуиша, Шаруй Балухаим, это то, о чем говорят наши мудрецы. Каждый, у кого нет жены, Шаруй Балухаим, остается без жизни. Шины Мару Эхаим и Миша Ашер Авто. И вот мы возвращаемся к этому псуку из Коэлет, увидит жизнь с женой, которую любит. То есть мужчина без женщины или женщина без мужчины, люди по одному, с точки зрения Торы, это еще не целый человек. Там еще нет целостности, это еще не целый человек. Потому что целый человек Ишва Иша Барау, мужчина и женщина сотворил. Целый человек, это, если мужчина и женщина есть друг у друга, целым человеком они становятся только, когда там есть любовь. Ну, не дай бог кому-то пережить, если у кого-то хасвах, не дай бог внутренние органы в конфликте друг с другом, или душа в конфликте с разумом, или разные части души в конфликте между собой. Знаете, да, это, знаете, как называется, когда разные части нефиш, нижней души в конфликте между собой, это называется невроз и психоз. Если, не дай бог, более высокие части души в конфликте между собой, это еще более сложное явление. Тело, не дай бог, когда что-то там в конфликте между собой, никому не пожелаешь. Если внутри вот этого, вот того, что и называется человек, то есть мужчина и женщина, если там не любовь, это тоже ничего не жизнь. Жизнь. Это когда есть мужчина и женщина, и между ними любовь. Раэ хаим, им иша, шера авто, там нужно и обязательно, чтобы были и мужчина, и женщина, и обязательно была любовь. А Тора Шиихаим Башлимутам, Узам Усифартамбы и Худве Кишур Коль Хаея Оламим Летахвитахат. Эйн Ла Машаль Эле Башлимут Хаея Адам Аницарим Лидей Ишатува. И вот Тора, которая объединяет все миры, не миры в смысле планеты, а все миры в смысле все-все-все миры. В смысле все миры, которые вообще там Всевышний сотворил, да, все виды миров. Но то, вот эта вот точка, откуда Всевышний, куда Всевышний положил, откуда вот этому всему космосу выходит жизнь, это дом. Везот Ниханес Маарехет Напшит Наала, Шелькешер им Айоцер Лехаей Адам, Мишталевет им Хаей Ишва Иша Бабайт. То есть, именно в это место, помните, как мы говорили Шхина, да? Что есть? Именно в это место, как есть мужчина и женщина, у них есть любовь. Они впускают туда шхину. Так получается сотворена связь между Творцом и Творением. И это дает жизнь всем мирам, ну, в принципе, такую энергетическую цепочку повсюду. Кох меркази азеши яцерат кешера хаим им баала шакулю кенегитаколь. Вот эта центральная сила творения, связи, творения близости с мужем, которая в принципе источник жизни, он стоит всего. Лемаано хибур хайюцер шельтахниотеум и сотэ шелейша. И в принципе женщина, которая правильно пользуется своей личностью, абсолютно все части ее личности, они могут помочь в этой работе. То есть он говорит потрясающую вещь. Вымалот, вафами, грунот, мештатхот, вейсрот, хен и шальбала. Что это не важно, какие именно качества женщина за собой знает. Абсолютно все качества, которые есть у женщины, если она строит, если у нее есть цель построить вот эту жизнь, абсолютно все ее качества Всевышний в нее вложил, очень нужные для построения этой жизни. И это абсолютно не важно. Эти качества, они хорошие, средние или сложные. То есть женщина, которая правильно пользуется собой, получается, что у нее в принципе нет плохих качеств. Вот, например, вот попробуйте сейчас несколько минут, вот попробуйте написать быстро, какие это качества плохие, например. Окей, какие хорошие качества у женщины, я думаю, мы все более-менее согласны, понимаем. А, например, что может иметься в виду плохие качества женщины? Сварливость. она такая занудная, которая сварливая, которая все время к чему-то возвращается, которая вот не отпускает. Зависть. Давайте еще хотя бы несколько, и потом поговорим вместе, как это, если женщина этим пользуется для целостности дома, для злопамятности. Замечательно. Лень. Бесхарактерность. Ну, давайте еще хотя бы парочку и обсудим. Не хотите? Ну, хорошо. Давайте то, что есть. Окей, что у нас там первое? А, есть еще? Нет? Не успела прочитать. Расточительность. Замечательно. Давайте начнем сначала. Давайте. Сварливость, зависть и злопамятность. Давайте сварливость. Как вы считаете, каким образом для вот этой важной высокой цели, которую мы обсуждали, может очень классно помочь сварливость? Требовательность. Давайте объединим сварливость и требовательность. Сварливость и требовательность. Каким образом? А может очень классно помочь в построении еврейского дома, построении дома, в котором будет любовь и шхина. Знаете, абсолютно любое качество, да, у нас есть такое правило в Торе, что качество – это медот. Медот, они в принципе неплохие и нехорошие. Медот, они зависят от того, сколько, как, где, когда и куда. Да. Как Рухот Цадиким приводит пример, мой любимый, в предисловии. То есть ты варишь суп, тебе нужно вот столько мяса, вот столько воды, вот столько соли и вот столько перца. И все они хороши. Но если ты возьмешь вот столько соли, вот столько перца, вот столько воды и вот столько мяса, суп не получится. Дело не в том, что соль или мясо плохие, просто медот, да, просто размеры не те. Например, что такое сварливость? Сварливость – это что человек, ему не все равно. Сварливость – это что человек не... Ну, не обязательно догонять нешелонных или родственников. Нет. Ну, возможно, я не знаю, я не думала в эту сторону. Да, Гухара предложила интересную идею для применения сварливости, отгонять ненужных родственников и друзей. Кошмар какой. Ну, предположим, да. Так я на это не смотрела. Скажем, сварливость, ее другая сторона. Что такое сварливость? Сварливость – это когда человеку не все равно. Сварливость – это когда человек видит что-то важное и не готов отпустить. Теперь, окей, в сварливости проблема – это форма. Идея сварливости. Идея, что мне не все равно, и я не остановлюсь, и я буду об этом говорить, и я буду в эту точку бить, и я не откажусь от своей правды. Она прекрасная. Представьте себе маму ребенка-подростка, который, не дай бог, там идет не в ту сторону. А мама потрясающе тихая, спокойная, интеллигентная, никогда не раздражается, никогда там не истерит, не рыдает, не повышает голос. Я сейчас даже не про сварливость, я сейчас про истеричность. Может быть, маме в какой-то момент придется такую истерику закатить и такую там крик поднять, чтобы ребенок понял, насколько это для нее важно и насколько она не позволит, чтобы какие-то вещи спускались, и насколько это правда ей не все равно, и это всерьез. Что от какой-то более спокойной мамы эта истерика, она еще, или там этот крик, или эта сварливость воспримется еще круче, еще сильнее. У нас нет ненужных качеств. У нас есть качества, которые нужно с умом использовать. Все. Все качества нужно использовать с умом. Я, наверное, это 100 раз рассказывала, я это очень люблю. Когда была невестой, то моя мадриха мне сказала, что нет сильнее оружия, чем женские слезы. Что любой мужчина совершенно потрясающе реагирует на женские слезы при одном условии, что они редко. Что нет такой вещи, которую ты не можешь пробить слезами, если они редко. Я когда выходила замуж, да, больше 30 лет назад, она мне сказала, считай, что у тебя есть на жизнь 3 раза мужу поплакать. Экономь, пользуйся, когда действительно надо. Вот я больше 30 лет замужем, я свои 3 раза еще не использовала, честно. Ну, если я знаю, что у меня их всего 3. Но в этом нет ничего плохого, наоборот. Я этим не пользуюсь не потому, что рыдать мужу это плохо. Я этим не пользуюсь, потому что настолько круто, прекрасно и хорошо, что экономненько надо. Экономненько таким хорошим. Окей, давайте. Зависть. Что хорошего в зависти? Дамы, что хорошего в зависти? Зачем Всевышний многим женщинам дал вот такое качество зависти? Мотивация. Окей. На самом деле, очень хорошо. На самом деле, даже круче, чем мотивация. Да, есть такое правило в Торе, что мы завидуем только тем вещам, да, продвигаться, классно. Мы завидуем, с точки зрения Торы, мы завидуем только тем вещам, которые мы чувствуем шейхут, которые к нам относятся. Понять, что хочешь. То есть, если кто-то из вас насмерть не завидует богатым, даже очень хочет, но не получается, я вас расстрою, у вас нет никакой близости, никакого отношения к богатству, вам не светит. Если бы вам светило, вы бы завидовали. Мы завидуем тому, что про нас. То, чему мы завидуем, значит, это к нам относится, это наше. Теперь, если действительно, как вы написали очень точно, очень круто, воспринять зависть как информацию, то если я чему-то завидую, значит, я это могу, значит, у меня в жизни это может быть. Если я смотрю на, там, не знаю, там, семью, в которой их вейс там очень чисто, и начинаю завидовать, вау! Оказывается, где-то там глубоко во мне припряталась аккуратная хозяйка, а я и не знала. Значит, значит, у нас с ней есть что-то общее. Теперь можно найти, как ее оттуда выговорить. Тут Аня руку поднимает. Мирим? А, вы хотите...
Просто для камеры, да. Сори.
А, пожалуйста. Вы хотите, чтобы мы видели пейзаж? Хорошо. Окей, это можно продолжать долго. Я не знаю, или вам интересно вот так прямо идти по всем качествам, которые вы написали. Тут все, что вы написали, замечательно. Мне кажется, что напишите, если какое-то из тех качеств, которые написали, непонятно, как это использовать для того, о чем мы говорим, да, для создания близости, для создания вот этого настоящего близкого дома, в котором может быть шхина. Если идея понятна, то мы можем идти дальше. Слушайте, в принципе, вот в этом месте мы должны остановиться и начать отвечать на вопросы. Что делать, если вопросов нет? Дальше пойдем, Мирим, что вы скажете? Как-то мы без вопросов сегодня. Дамы, у вас есть вопросы? Сейчас время для вопросов. Нет? Дальше идем?
Кивают головами дальше.
Ну, давайте, раскиваю. Аня с Гиулой, это вы решаете. Как использовать лень? Хорошо, давайте, как использовать лень. Честно говоря, вы знаете, Я очень сомневаюсь, что реально есть ленивые женщины. Хотя моя прапрабабушка считала, что лень – лучшее качество для женщины. Она считала, что по-настоящему ленивая женщина, она будет очень разумной. Потому, скажем, как она говорила, вот, например, трудолюбивая, она посуду моет не сразу. Ходит у нее, эта посуда лежит, и она, пока эта посуда лежит, еще 20 раз ее помоет. Такая трудяга. А ленивая, у нее как только посуда появилась, ей же лень, она ее быстро-быстро помоет, чтобы вообще эту посуду уже не видеть. По-разному, очень по-разному можно лень использовать. Можно, в принципе, да, мы в принципе знаем, да, что лень – двигатель прогресса. Вот женщина, которая там... ей вообще не ленивая и готова целыми днями что-то делать, она наверняка с ног свалится. А женщина, которая ленивая, она сядет и подумает, и сэкономит свои силы, и сэкономит свое время, и пожалеет свое время перетрудиться. У нее еще останется время и на жизнь, и силы на жизнь. Очень ценное качество. Если кто-то про себя знает, что совсем не ленивая, быстренько заводите себе лень. Очень важная вещь. Зачем нужна злость? Я не очень понимаю, в каком смысле. Мне кажется, у женщин редко злость. Мне кажется, у женщин чаще гнев. Если я не ошибаюсь. Но вот то, что я знаю, что у женщин часто гнев, а не злость. Гнев – это, с одной стороны, конечно, плохое качество, если позволить себе, чтобы он нас унес. И там действительно до расстройств может дойти. А вот использование, как Рамбам говорит, гнева, немножко изобразить гнев, немножко увеличить гнев, прекрасно. Ну, дети должны знать границы, близкие должны знать границы. Если у женщины не получается поставить границы тихо, спокойно, то иногда ей нужно использовать изображение какого-то вот такого крутого гнева, в смысле как абсолютного неприятия чего-то, где должна быть граница дома. Какой дом, если у него нет границ? А иногда женщине, наоборот, нужно быть, что ей все равно, потому что ей нужно охранять себя, а не только дом, и потому что дом держится на ней. И если она постоянно и все время будет прямо вот все время нервничать и все время переживать, она, ей, да, ей нужно уметь тоже уметь отключиться и какие-то вещи, чтобы были все равно. Ну, фантазия женщине вообще абсолютно необходима. Мы и с детьми имеем дело, и с миром имеем дело. Куда нам без фантазии? Фантазия – это как бы детская часть, это очень и творческая часть, да, соответственно, это яцера. Это очень важная часть у женщин. Окей, в общем, если захотите еще пообсуждать, гнев – это тоже какая-то безысходность. Смотрите, еще раз, рабам говорит такую вещь. Гнев – очень опасное качество, Тора его максимально порицает, это почти как идолопоклонство, если ему отдаваться искренне. То есть если действительно прямо отпустить себя и понестись на волнах гнева в какой-то ужас, в какие-то тяжелые места, очень вредно для самой себя, очень плохо, забирает сумасшедшие силы, ни к чему хорошему не приводит, оставляет человека очень обессиленным, раздраженным и еще более тяжелым состоянием, чем было в начале. И проблема с человеческой психикой, она так построена, у нас все время есть вот так же, как у дома есть границы, нельзя их переходить. У человеческой психики тоже есть границы. И вот пока не перейдешь границу, ты как бы вот с этой стороны. А не дай бог перейдешь, вернуться очень трудно. На самом деле, есть очень многие психиатрические заболевания, которые, в общем-то, внутри у каждого человека есть возможность для какой-то там истероидности или каких-то там, ну, всяких не очень так себе поведений, но пока себе туда не позволяешь, и психика, она вполне себе существует на здоровой стороне. А позволяешь себе туда, а потом пойди верни, прям очень сложно. То же самое гнев. В принципе, очень бы хорошо пожалеть себя и не подвергать себя таким испытаниям. Это очень тяжелая работа. Гневаться дорого стоит и пользы никакой. Но изображать гнев или немножко подпитаться огнем гнева, чтобы показать, что вот это вот вообще неприемлемо, там, где ты уверена, что нужно вот сейчас, нужно вот такое показать, чтобы было понятно, что такая граница, что ее перейти непозволительно никак. Это может быть очень круто, очень хорошо. Кас по ним, было касса лев. Да, это работает, когда это ты... Лев, гнев показываешь, а не на самом деле он твое сердце съедает. Там был еще какой-то вопрос, который я не успела минутку прочитать. Я видела, что он был, и не успела. Склонность к гиперопеке. Как можно использовать, чтобы никого не душить? Склонность к гиперопеке, она проистекает, как мы знаем, из Хава. Да, Хава, помните, кто учился у меня, мы долго это обсуждали, что Хава, вот это первое имя, третье имя первой женщины, да, одно из первых имен женщины, Хава, это как Хавая, как проживание жизни, у него есть два перевода. Или от слова вот Хавая, проживание, или от слова Хиви, змея. Причем не просто змея, а змея, которая душит, как это, удав. Хиви на иврите. Ну, как гивуним называются хивиим, помните? Что женщина может взять ту же особенность, ту же способность быть хава, быть дающей жизнь, быть с хеседом, быть помогающей, быть дающей, быть любящей. Как что-то, что поможет ей близким проживать очень живую жизнь, прямо на хавот хаим, да, на хайот хаим. И она это же самое, если... Ну, это вот та же метафора, которую мы говорили, что в супе надо вот столько мяса и вот столько перца, а не столько перца и столько мяса. Если она возьмет вот это замечательное свойство, раздует и сделает его очень гипер, конечно, в этом не будет ничего хорошего. А само по себе свойство, оно прекрасное. Само по себе свойство, оно, из него растет материнство, из него растет хесед, давание, из него растет возможность помогать, из него растут огромные прекрасные вещи. Но ничего не надо перья, ничего не надо слишком. Так же, как ничего не надо слишком мало. Что делать, если мать душит взрослую дочь? Как быть? если мама душит взрослую дочь, тут у нас как вопрос, кто спрашивает, потому что если это мама, которая говорит, чувствует мое сердце, душу, я свою взрослую дочь, что мне с собой делать, это что-то одно. Во-первых, это молодец мама, несмотря на то, что, может быть, она не самая юная, она не утратила способность развиваться и меняться, и гибкость психологическую. И когда отслеживаешь в себе что-то, так уже с этим легче работать. Хотя, конечно, не просто. А если это спрашивает дочь, то это другой вопрос. Что если ты чувствуешь, что отношения с мамой, мама-то себя, может, ведет так, как и вела всегда. Ну, просто ты не даешь маме почувствовать, что ты уже выросла. Причем ты не даешь почувствовать, что маме выросла, может, тебе уже и 70, а ты все еще не даешь почувствовать маме, что ты выросла. А уж в каком-то юном возрасте, 50, 40, 30, вообще элементарно люди не дают маме почувствовать, что они уже выросли. И мама себя продолжает вести, как привыкла, как она рожала, как ей было там, 5 лет, 12, 15, 20, 17. Как она привыкла, так она себя и ведет. А дочка это принимает, а дочка спокойно продолжает с мамой общаться, как маленький ребенок. А потом говорит, мама душит. Ну да, ну да. У меня была клиентка, у нее прямо она пришла на пульс с проблемой, что мама душила так, что прямо разрушала им семью, потому что у мамы там было очень активное мнение во все стороны и по всему. И, значит, и мы с ней пытались тренироваться во взрослых отношениях с мамой. И вот мы с ней об этом, значит, там работали. В какой-то момент она приходит. Я ее просила на каждую встречу принести какой-то результат. Вот что у нее хотя бы один раз за неделю, но получилось где-то вот сказать, отреагировать маме как взрослая. Вот мне как ребенок, женщине было сильно за 40, а как взрослая. И как-то она приходит счастливая, говорит, у меня получилось. Я говорю, расскажите. Она рассказывает, что вот ее мама каждый вечер звонит и строго спрашивает, что у нее в холодильнике, чтобы она ее перечислила, чтобы мама оценила, достаточно ли там еды кормить детей. И она говорит, я маме сказала, что у меня в холодильнике есть пюре и котлеты. А котлет я была... Она все поняла, начала перестраивать отношения на взрослые. Ну, это не в маме, извините, как бы история, это не про маму, история... Ну, она себя ведет с ней как ребенок, максимум она ее обманывает. Ну, мама и, соответственно, реагирует, что там мама при чем вообще. Окей, сейчас, минутку. Правда заметно, что я за маму? О, еще хорошая идея, лень, значит, пора отдохнуть. Вообще прекрасная идея. Тов. Раздражение. Рахель спрашивает, что с раздражением? Ну, раздражение – это просто эмоциональная реакция. Что, опять, раздражение – это из той же серии про «не все равно». Но это все равно, что на коже раздражение. Мы же, ну, все же знают, да, сегодня, что любые вот такие вот аллергические реакции, они всегда показывают какое-то, что человеку не все равно, но он почему-то это не может сам себе проговорить. Так тело должно это как-то отреагировать. А раздражение – это более честная реакция, когда ты психологически честно чувствуешь, что тебе что-то мешает, надо что-то поменять. Ну классно. Ну, ты одел одежду, которая там чешется и мешает, ты же понимаешь, что надо ее поменять, если ты не мазохист. Ну, или если ты не вырос в Советском Союзе, где говорили, носи, что дают. А, скажем, может, перерос. Окей. А, то, как-то немножко обидно, что работает отдых. Не-не-не, если... Я не говорила, что работает отдых. Я еще раз. Я хочу сказать, что люди на работу ходят зачем? Люди ходят на работу зарабатывать. А зарабатывается на работе две основные вещи. Первое, на работе зарабатывается ощущение, ну, все там психологическая зарплата. Ты на работе должен заработать. Опять, я понимаю, что люди с советской ментальностью иногда особенные. Но еще Рамбам в 13 веке пишет, что ни один же, он пишет как пример, не как идею, он пишет как пример, он пишет, ни один же человек не будет работать на работе, где его не уважают, или где он не получит, где ему некомфортно, где ему неприятно. Он не будет же ни один человек на такой работе работать. То есть главное, зачем человек ходит на работу? Во-первых, получить уважение, получить психологическую поддержку, получить там себе хорошее ощущение, зарабатывает эти хорошие, там, почувствовать себя компетентным, почувствовать себя молодцом. И во-вторых, деньги. Ни один психически нормальный человек не будет работать на работе, где ему не платят. Ну, он не за эти туда ходит. Или, пусть честно скажу, это волонтерство. Точно так же ни один человек не должен оказаться на работе. Еще в 13 веке это было понятно людям. Где ему плохо. Или где он должен выложить все свои душевные силы, чтобы там просто уже быть. Я не имею в виду душевные силы, там я с учениками, или я там с метаплимой, или врач с больными, или кто-то там с людьми, с которыми он работает, он тратит на это душевные силы, но при этом он получает, что он помог, и что он молодец, и что он сделал какую-то важную вещь, и в итоге он чувствует себя более сильным и лучше. Нормально, хорошая работа. То есть человек унижает, если человек чувствует, что он там, как люди любят говорить, я там только ради денег, да, мне плохо, да, мне тяжело, ничего выдержу ради денег. Люкенмена, ты на работе проводишь треть жизни. Ты проводишь треть жизни, и потом тебе нужно вернуться домой, где настоящую жизнь, собственно, жить. Ты туда все отдашь. Ну что вдруг? Это очень-очень зависит от убеждения. Потому что все, у кого в этот момент появилось чувство, легко ей говорить, а я на эти деньги живу, это, ну, вы живете на те деньги, которые вам Всевышний в Рош-Шана написал. Очень вряд ли к этим деньгам идет приписка. И обязательно их получить в месте, где ему будет очень плохо и где он всего себя оставит. Деньги – это деньги. А убежденность, что должно быть плохо, это такая нормальная наша мазохистская ментальность. Ни к чему, кроме воспитанного мазохизма, отношения не имеет. Насчет отношений с мамой. Где грань кибутури, мое личное пространство? Бесхарактерность. Сейчас, давайте по очереди. А, уже 9. Раф уже вошел? Галит?
Нет?
Значит, где грань уважения к родителям, мое личное пространство? Уважение к родителям. Я должна, не дай бог, не обижать. Я должна помогать там, где нужна помощь. Как есть очень четкие определения в Сефер Хинух, в Шулхан Арух, что такое уважение к родителям. Помогать выйти, помогать войти, предложить, предоставить помощь, которая родителям нужна. В уважение родителей не входит позволять себя оскорблять. Да, у нас есть один пример в Гумаре, как был один папа, который своего сына оскорблял, он терпел, и сын большой молодец. Правда, этот сын совершенно не еврей, и кроме этого, это была его единственная мицва, которую он изо всех сил делал, но он вот был такой человек, и да, его хвалят. То есть, если вам это нормально, вы молодец, но это точно никак не входит, вы, ну, это не мицва, и вы не обязаны так делать совсем-совсем. То есть, ни в каком месте уважение к родителям вообще не сталкивается с личным пространством. Это сталкивается где-то у вас в голове.